Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 9 января 2015 года. Система ослабления света. И тот, кто ляжет со снохой своей, смерти должны быть преданы оба. Мерзость сделали они, кровь на них. Тора, Левит, Гдушим. Лечь со снохой означает неправильное соединение между низшим и высшим уровнем духовной системы. Низший уровень может напрямую контактировать только с отцом и матерью, потому что с ними у него есть общая прямая связь, а все остальные связи считаются побочными. Если низшая ступень вступает в неправильный контакт с высшей ступенью, то получается короткое замыкание. Низшая ступень может получить свет от высшей только через определенные фильтры, так называемые градации, целем, цадик, ламет, мем, то есть образы и подобия. Как сказано, по образу и подобию своему создал я человека. Духовная система устроена так, что сначала идет Творец, затем его образ и подобие, а потом ступень человека. Поэтому образ и подобие – это фильтры, система постепенного снижения воздействия на человека до состояния, когда он становится в чем-то подобным Творцу, но при этом все равно остается на более низком уровне, чем он. Это система ослабления света, фильтры, которые делятся по многим категориям – по качеству света, по его количеству, по левой линии, по правой линии и так далее. Бааль-Сулам, объясняя эту систему, приводит в пример человека, который может смотреть на солнце, только если одевает темные очки. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 23 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Объективная реальность или общее заблуждение? Вопрос. В научных исследованиях стараются максимально исключить влияние человеческого фактора на результаты экспериментов. Почему же наука Каббала, наоборот, вносит человека в самый центр исследования и все проводит через него? Ответ. Это очевидно, что все зависит от восприятия человека, но мы об этом все время забываем. Мы понимаем, что наши ощущения – это все, что у нас есть. Но нас запутывает то, что окружающие видят тот же мир. Все согласны с этой картиной, и потому нам кажется, будто она не зависит от наших ощущений. Здесь и скрывается ошибка. Нам кажется, что если 7 миллиардов видят одно и то же, то это объективная картина. Но допустим, мы все смотрим на объект, летящий в воздухе, и говорим, что его размер 2 метра. Все меряют и соглашаются с этим. Потом он приближается, и все видят, что он размером в 2 километра. А до этого мы все мерили и согласились на 2 сантиметрах, решив, что это истина. Мы воспринимаем картину мира истинной, а не относительной, основываясь лишь на общем мнении. Мы не добавляем, что она существует только относительно наших органов восприятия. Но это чрезвычайно важное дополнение. Хотя в нашем мире оно совсем не нужно, а только если мы хотим исследовать истинную объективную реальность вне его. В нашем мире объективной реальностью считается то, что думает большинство. Из программы «Встреча миров» 12 мая 2014 года.
Радиоверсия.
Мир, у которого нет места. В духовном мире нет линий, нет форм, нет тел, нет ничего. Духовный мир – это мир двух сил – силы получения и силы отдачи. И кроме них ничего нет. В духовном мире нет расстояний. Он не требует объема, в отличие от нашего мира и нашей Вселенной. Ведь до того, как в результате большого взрыва образовалась наша Вселенная, две эти силы должны были создать пространство, в которое затем прорвалась искра высшей энергии и начало зарождаться творение – силы, планеты, галактики. Поэтому материальному миру требуется пространство, место. Мы не представляем себе, что значит вне пространства. Мы в нем живем. К тому же, наше пространство трехмерное, и без этих трех осей мы не способны ориентироваться. Наша проблема в том, что мы находимся в очень ясном, понятном мире, в котором все четко определено. Для всего есть свое место, и мы знаем, что занимает какой объем. В духовном мире этого нет. Духовный мир – это мир сил, мир свойств, получения и отдачи, и лишь две эти силы в нем действуют. Вопрос. Но где этот духовный мир? Ответ. Нет такого вопроса, где он? Ведь чтобы ответить, где, надо указать на место, а его нет. Из 479-й беседы о новой жизни 21 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
Изменения не предусмотрены. Системное форматирование. Вопрос. Не раз мы наблюдаем, как новый человек попадает в политическую систему с искренним желанием благотворных перемен, но оказывается в порочном кругу. Ведь чтобы добиться результатов, он должен действовать по правилам системы, и тогда она начинает форматировать его, пока дух новизны в нем не сменится затхлой атмосферой старых устоев. Можно ли избежать этого? Может ли быть иначе? Ответ. Нет. В рамках старой системы у нас нет никаких шансов. Попадая туда, человек проходит через неизбежную перековку и уже не породит ничего качественно нового. Вопрос. В Кнессет последнего, 19-го созыва, прошли 53 новых депутатов, почти половина от общего числа. Поначалу они были мощной силой, стремившейся к переменам. Однако в итоге принципиально ничего не изменилось. Это же нелогично. Ответ. В эгоистичном испорченном обществе политическое руководство эгоистично и испорчено больше всех. Ведь лидеры избраны по критериям этого общества, как наиболее успешные его представители. Они – зеркало народа. Они – это мы, только в прогрессии. Система проглатывает их, подобно бумагорезке, и выплевывает уже другими. Человек должен общаться, играть свою роль, заниматься делами, выступать, заседать, работать, соблюдая все существующие нормы. Другого выхода у него нет. Так или иначе, он попадает в очень жесткую систему и вынужден адаптироваться к ней. Иначе она его не слышит, не может иметь с ним дела. Сначала его горячо приветствуют, а потом, когда он заводит речь о чем-то конкретном, ему говорят: «Нет, у нас порядки другие». Да, конечно, нужны перемены, но действовать надо по правилам, учитывая различные интересы и сферы влияния. В итоге система делает из человека, что ей нужно, камня на камне не оставляя от того, что было раньше. Его переформатируют, обтачивают, как деревянную куклу. Была одна кукла, стала другая. Через полгода такой акклиматизации в системе человек забывает о том, каким он был раньше. Он уже не тот, он уже не помнит о грандиозных замыслах, скажем, по удешевлению жилья или продуктов питания. Более того, ему дают управлять теми структурами, в рамках которых можно снизить цены, и он, возглавив какое-нибудь министерство, ничего не может сделать. Перемены придут снизу. Система власти – это чудовище, которое проглатывает людей и унифицирует их по общему образцу. Дело тут не в главе правительства, не в министрах и не в парламентариях. Вся конструкция выстроена таким образом, что при любом раскладе изменения почти полностью заблокированы. Как было, так и будет. Силы, энтузиазм, честные намерения, таланты и способности – все это бессильно против системы. Хочешь помочь обществу? Хочешь снизить налоги и цены? Пожалуйста, давайте все ему поможем. Вперед! А через полгода выясняется, что ты уже забыл о больших планах, ничего не сделал и ничего не сделаешь. Можешь писать себе записки с напоминаниями о собственных обещаниях. Все равно срочные дела и бесконечные увязки затянут тебя в рутину. Система, воздействие окружения, заставляет человека принять новую форму. Вопрос. Есть ли какая-то иная возможность изменить власть? Ответ. Нет. Единственная наша возможность – начать движение снизу, со стороны народа. Надо обучать народ по различным каналам, посредством СМИ, книг, лекций, семинаров, неся людям новую повестку дня, новую цель. Причем достижение ее не будет зависеть от правительства, не потребует указаний, нисходящих по властной иерархии. Нет, мы научим людей верному объединению, правильным отношениям. И тогда придут перемены. Из 475-й беседы о новой жизни 16 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
Альтруизм можно воспитать. Исследование. Альтруизм, оказывается, не врожденное качество, а воспитывается обществом, как и эгоизм. Поэтому какие ценности воспитать в человеке – в руках общества. Ведущие научные работники пришли к выводу, что предрасположенность людей к альтруизму формируется в результате взаимодействия человека с социумом. Готовность помочь друг другу не является врожденной. Ребенок формирует свое поведение благодаря общению и взаимодействию с окружающими. Таким образом, желание помочь не обусловлено генетически. Реплика. Конечно же, здесь не имеется в виду истинный альтруизм, а лишь эгоистический, наш природный. Истинный альтруизм может проявиться в нас только под воздействием высшего света, Ормакиф, и в нем мы ощутим высшую силу отдачи и любви, называемую Творцом.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.